Eu sou a Buda. Свободу в клубе «Март Танго» в мегаполисе. Об этом вечном и современном танце мы будем сегодня разговаривать с преподавателями танго. Это Анна Зюзина, преподаватель школы танго «МИО», Геннадий Гаранин, преподаватель танго школы «Амели», и Геннадий ведет «Милонгу» и в клубе «Март». Наталья Сергеевна Константинова, директор Центра культурологии Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Андрей Кофман, доктор филологических наук, заведующий отделом литературы Европы и Америки новейшего времени Института мировой литературы. А культуролог Ольга Балла, заведующий отделом философии и культурологии журнала «Знание и сила». И поэт Юлия Идлис, заведующий отделом культуры журнала «Русский репортер». Я предлагаю вам послушать мой разговор с музыкантом Олегом Нестеровым, лидером группы «Мегаполис», о его композиции и пластинке «Супертанго». И, так сказать, о философии танго личной.
Ваша композиция с последнего альбома «Супертанго». Танго классическим не является, но явно вдохновлена каким-то классическим образцом. Вот можно узнать, каким?
После того, как мы зацепили вот этот вот песенный грув, вот это ритмическое движение, мы просто назвали этот набросок «Супертанго». Само по себе вот это ритмическое настойчивое движение, в некотором смысле обреченное, напоминало какой-то, если не обыкновенная классическая интерпретация танго, а какой-то прото-танго или, наоборот, пост-танго. От танго было в нем только одно – это одиночество и растворение. Растворение изо всех сил в жизни, в ситуациях, в событиях. Сначала я подумал, что супертанго – это такая наша жизнь. Скольжение – это ежедневно повторяющееся ритмичное движение от чего-то к чему-то. Но потом я понял, что супертанго все-таки, наверное, это в большей степени танго жизни, а супертанго – это больше, чем жизнь, это наш путь, духовное путешествие. И именно с высоты супертанго и с высоты этого пути в большей степени я хочу воспринимать и музыку, и вообще свою жизнь.
Почему танго как феномен является таким вдохновляющим для людей нашего времени и для людей мегаполисов?
Ну, во-первых, танго, мне кажется, что все-таки это танец одиночества. Хоть он и танцуется вдвоем, но мне кажется, что партнеры во время танца, они как-то смотрят в разные стороны. И каждый в большей степени занят собой. Для него партнер – это что-то, ну, такое, сегодня он, завтра не он. И для жителей мегаполиса танго – это как раз такое проявление, ну, вот этого одиночества глобального в большом городе. С другой стороны, это общение со своим собственным телом. Ведь если ты не житель большого города, мне кажется, ты свое тело лучше знаешь, ощущаешь, больше им владеешь, оно тебе больше радости приносит. В большом городе тело пачерится, телу достается, ну, такие объедки. Ну, как мы можем баловать наше тело в плане вдохновляющего движения? Я понимаю, что мы можем его накормить, напоить, дать ему отдохнуть. Но где движение, где вдохновляющее движение? Потому что через движение мы чувствуем музыку, а музыка – это, в общем-то, такой протомир. И поэтому мне кажется, что танго для жителей мегаполиса – это в первую очередь ощутить свое тело, почувствовать сладкое движение и еще раз покупаться в своем трагическом и гордом одиночестве. Вот так вот.
Олег, вы говорите об одиночестве, о том, что партнеры одинокие в этом танце. Но я сейчас думаю о такой черте музыки танго, да и текста, как суперчувственность. И как можно быть одиноким в этом чувственном, взаимном, казалось бы, растворении?
Хороший вопрос. Наверное, по-настоящему взаимное растворение говорит только об одиночестве. Мне кажется, растворившись в ком-то или в чем-то по-настоящему, мы как раз и только и тогда ощущаем свое такое вот сладкое, завершенное и прекрасное одиночество, то, которое нам, в принципе, необходимо ощущать каждый день. Не просто такое одиночество, не с кем куда-то пойти, не с кем что-то выпить, а вот такое, знаете, одиночество, когда Бог в нас всех разлит, и мы, в общем-то, так вот ходим, и мы вроде бы одни, а мы вроде бы и не одни. Я говорю об этом одиночестве. И как раз вот это чувственное одиночество, которое наполняет танго, да, ты вдвоем формально, ты прижимаешь к своей груди прекрасную чувственную женщину, но с другой стороны, как раз эта ситуация помогает тебе насладиться тем, что я сказал. То есть одиночество.
И тогда получается, что танго и как танец, и как музыка, и как текст – это просто некоторая ритуальная культурная игра, которая, демонстрируя нам это одиночество, в то же время и выводит нас за его пределы? Или это просто сказка о невозможности любви и о ностальгии по любви?
И ностальгия, и невозможность, и вместе с тем возможностью. Моей бабушке на стене висела картина, это даже была не картина, а надпись в рамке «Бог есть любовь». Вы понимаете, что настоящая любовь, в ней присутствует слово «одиночество». И когда мы говорим «Бог есть любовь», мы говорим это от своего имени. И мы в одиночестве должны это ощутить. И в этой иерархии мы стоим на вершине горы. Мы, наша душа и то, что мы видим, ощущаем, все наши предыдущие воплощения, наши устремления и так далее.
А в вашем детстве, в ваших воспоминаниях о детстве присутствуют пластинки танго? Например, ваши родители или ваша дедушка и бабушка слушали такие пластинки?
Конечно. Атмосфера танго была наполнена мое детство, потому что магнитофона у нас в доме не было. Вернее, его забрал старший брат, и я остался один с проигрывателем. Вы понимаете, какая музыка на пластинках в нашем доме была. Поэтому волей-неволей я, конечно же, слушал много разной музыки, и очень большую часть занимали пластинки с танго. И на костях, и отпечатанные на каком-нибудь москворецком райпотребсоюзном артельном комбинате еще до апрелевские диски. Все эти диски я сохранил до сих пор, и они составляют мою дачную коллекцию. И когда летом мы собираемся на дачу, садимся на веранду, мы накрываем старую китайскую скатерть, такую шелковую с хорошим рисунком, наливаем по маленькой старой рюмочке какого-нибудь очень хорошего портвейна, раскладываем пасьянсы и слушаем танго на этих граммофонных пластинках. А я почему-то еще одеваю фетровую шляпу, в которую обязательно вкладываю какой-то свежий полевой цветок.
Ну и если вспомнить, что вы слушали в детстве, что-нибудь, брызги шампанского, кумпарсита?
Ну, например, «Татьяна». Вы знаете такое танго? «Татьяна». Ну, это, по-моему, Петр Лещенко. Или «Голубые глаза, вы пленили меня». Да-да-да-да-да-да. Или «Глаза зеленые». Но это больше даже романс, но иногда я встречал его в танго-аранжировке. Это в основном такой рассвет подпольной музыкальной культуры Советского Союза. Конца 30-х, 40-е, может быть, начало 50-х.
Это был Олег Нестеров со своей историей танго, историей личных отношений с танго и со своей философией танго. И я хотела бы начать наш с вами разговор с того, как вы лично с танго связаны. Может быть, с Аней начнем? Анна Зюзина.
Это 10 лет моей жизни, посвящены сейчас этому танцу. И действительно, может быть, приход в танго был связан с одиночеством. Но не поиск какого-то внутреннего, великого смысла меня туда привел, а попытка от него уйти. И большинство людей сейчас приходят танцевать для того, чтобы уйти от одиночества. Это очень интересно, потому что уйти от одиночества в танго не удается. Это некая иллюзия. Что держит людей в танго? Что ты обретаешь ощущение эйфории и полного счастья на 3, 4, 5, 10 минут, а потом все уходит. Вот этот наркотик, на который то приходит, и ты получаешь, что он исчезает, он очень крепко подсаживает, и люди годами не могут от этого уйти. Постепенно танго стало моей профессией, одиночество в жизни ушло. И сейчас я пытаюсь разобраться с местом танго в моей жизни уже на фоне счастливой семейной жизни. Очень интересно, очень меняется ощущение. Сейчас это больше игра. Игра в паре, игра с партнером, попытка что-то ему рассказать другое. Ну, вот это мое место, наверное. Очень интересно, потому что все это на протяжении 10 лет менялось. Но уйти не могу.
Ань, спасибо. Андрей Кофман, пожалуйста.
Естественно, это был один из моих любимых жанров. Я сейчас не могу объяснить, почему, но сама мелодика, все это меня как-то с молодости. Я был этим проникнут, а потом, когда я стал филологом, начал заниматься уже совершенно профессионально латиноамериканским фольклором, первым делом бросился изучать танго. И обнаружил, что это совсем вовсе даже не то, что я себе представлял.
Наталья Константиновна, пожалуйста.
Ну, я бы сказала, что моя любовь к танго, она генетическая, наверное, потому что уже когда я родилась, в нашем доме звучали мелодии танго, причем не только аргентинского, но и польского, и русского, и французского, и европейские варианты танго. У моего папы, он был достаточно известным адвокатом, но очень любил музыку. У него уникальная коллекция сохранилась, в том числе и пластинок танго того времени, начиная с 78 оборотов. Но я уже тогда, особенно в школьные годы, аргентинское танго выделяла как наиболее мне близкое. Может быть, этим и объясняется, что в итоге я по окончании филологического факультета решила заниматься латиноамериканской культурой, в общем, в широком смысле. И танго в моей жизни играет очень большую роль. Я не могу одним термином сказать, что это... Ну, во-первых, человек, так сказать, в экзистенциальном смысле, он одинок в любом случае, всегда, перед лицом рождения, перед лицом смерти. Поэтому сказать, что это может быть уход одиночества на какое-то время, своего рода, если хотите, какой-то как антидепрессант, в эти минуты, конечно, эйфории и прочее. Но на самом деле для меня вообще любая музыка – это настроение. Вот мне созвучно настроение танго. И я вот считаю, что это может быть один из самых выдающихся вкладов в мировую культуру 20 века, именно аргентинское танго. По поводу самых любимых исполнителей, да. Ну, конечно, король танго и родоначальник Карлос Гардель, который мы знаем как и киноактера, и певца, но у меня есть любимый певец Хулио Сосо, он трагически погиб в авиакатастрофе. На мой взгляд, он лучше всех передает настроение танго, тексты танго. И что меня очень удивило, очень популярный у нас такой певец Хулио Иглесиас, который совершенно, как скажу, называется, из другой оперы, будучи испанцем. У меня есть диск, когда он поет аргентинский танго, он проникся настроением, проникся вот этим языком Лумфардо, о котором, возможно, пойдет речь, это специальный, так сказать, язык городских улиц и окраин. И ему удалось тоже передать это настроение, но это уже такой обработанный. А в принципе, я считаю, что лучше, чем Хулио Сосо, танго никто не исполнил, но для меня.
Наталья Константиновна, спасибо. Я как раз здесь скажу, что танго является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 30 сентября 2009 года, так что вы совершенно не субъективны. Геннадий Гаранин, пожалуйста.
Ну, мне достаточно сложно сказать, что для меня танго, потому что я его преподаю,
вот
я его
танцую. Вы меня просто поражаете. Люди, которые профессионально занимаются делом, говорят,
вы можете,
мне сложно сказать.
Очень трудно, потому что о танго я могу говорить бесконечно. Я его начинал, открывал, создавал в Москве, в Ярославле и других городах, продвигал, и мне все помогали в этом, и я всем помогал. Танго – это также можно говорить, что это одиночество, и танго – это танец любви, страсти, нежности. И все, что вы можете сказать про жизнь, вы можете сказать и про танго. Танго – это танго. Тем более, есть сейчас спортивно-бальная танго, а есть аргентинская.
Да, ну, аргентинская,
и все в основном, как правило, говорят об аргентинском,
понимаю, да,
танго. И нет человека, который бы не мог сказать, что он не знает танго. Но у всех достаточно своеобразное представление о танго. Я его преподаю, я о нем рассказываю. И как некоторые друзья мне сказали, что гены ты подсаживаешь на танго. Как включаешь гены в нашу жизнь танго.
Спасибо. Геннадий, Ольга Бала, пожалуйста.
У меня будет несколько, так сказать, экзотическая точка зрения. Я как раз человек совершенно не музыкальный. Мое восприятие музыки скорее домузыкальное, внешнее. Поэтому мне всегда были интересны люди, которые занимаются танцами вообще, танго в частности, как люди совершенно иначе устроенные, чем я. Мне было интересно, что они в этом находят. Что за антропологическое...
Сейчас я расскажу.
Да, с этим связано. Вот, это первое. А второе то, что, конечно, при всей моей домузыкальности меня всегда очень сильно цепляло танго своей витальной энергией, заведомо более высокой, чем все, что вот дано нам здесь в опыте, в нашем русском музыкальном фоне.
Спасибо, Ольга. Ну, давайте, Ильюсь, рассказывайте, что у вас так?
Как человек другого.
Да, как человек другого. Ну, я человек другого опыта, потому что я студент танго, учусь танцевать 1.5 года, и могу сказать, что до того, как я пошла на занятия, я несколько лет, наверное, ныла всем своим друзьям на тему того, что я вот хочу танцевать танго, отведите меня кто-нибудь на танго, пойдемте вместе. Все крутили пальцем у виска. Потом определенная компания моих друзей сказала, ну вот же, ну что-то, есть аркан, который всем 8 лет ест мозг на эту тему, типа скооперируйтесь. И так я, собственно, попала в школу танго МИО. Я могу сказать, что все это время я, в общем, не понимала, что уж меня так сильно туда тянет. Зачем конкретно я пытаюсь туда попасть, в этот мир. Наверное, только сейчас я как бы задним числом понимаю, что это могло быть. Но я уверена, что через там, пару лет танцевание это изменится еще раз. Действительно, вот как Анна сказала, меняется все время и твое восприятие этого танца, и твои с ним взаимоотношения, и то, как ты понимаешь себя в танце тоже. Но вот сейчас для меня там ценны две вещи, помимо всего прочего. Первое. Танго – это вещь, которая заставляет тебя очень внимательно относиться к себе и к собственному телу. Такую степень внимания к себе современный городской человек просто не может позволить во многих ситуациях. Ну, или это связано с тем, что нужно там бросать все и становиться профессиональным спортсменом. Только тогда, получив черный пояс по карате, ты как-то поймешь, или встав в какую-нибудь балансовую позу в йоге на голове, поймешь себя. А тут это достигается гораздо проще. А второе, для меня сейчас очень интересно наблюдать за тем, как танго становится таким флайт-симулятором для человеческой коммуникации. Все вещи, которые в общении между людьми занимают годы, там можно один увидеть, ну, не за один танец, но видны гораздо четче и в гораздо более сжатом отрезке времени. Условно говоря, в жизни, там, встречая какого-нибудь человека, ты лет через пять поймешь, что наиболее эффективный способ взаимодействия с ним – это вдарить его сковородкой по голове и сказать: «Быстро пошел за хлебом», и тогда все, как бы он получит удовольствие, ты получишь удовольствие, и все будут счастливы. Но до этого проходит 5 лет, за которые вы ссоритесь, уходите друг от друга, возвращаетесь друг к другу. Ну, вообще происходит какая-то фигня. А тут ты, например, там, не знаю, 1.5 часа занимаешься с этим человеком на занятии, и в конце этих 1.5 часов ты как бы вот просто телом чувствуешь, что ему нужно. Ну, и он, наверное, про тебя то же самое, да, чувствует, что он за человек.
Юлия Ильгиз, спасибо. «Свобода в клубе Март», «Танго в мегаполисе». Ну, давайте еще немного поговорим о том, что же заставляет людей в возрасте 25+, я думаю, ну, до 50 или, может быть, и выше, ходить на уроки танго. Я знаю, что это очень популярное времяпровождение не только в Москве, но и в других больших городах и России, и Европы. Анна Зюзина.
Очень много проблем во взаимоотношениях мужчин и женщин сейчас. И на самом деле в Аргентине все это рождалось на фоне классической нехватки женщин. Потому что это эмиграция. Очень сложно нести танго на нашу культурную почву, потому что у нас совершенно другой демографический баланс. В танго женщина все-таки принимает на себя роль ведомого. Наши женщины привыкли лидировать.
И что, это видно на уроках?
Это настолько видно на уроках, потому что в танго ты сначала должна на ощупь почувствовать всем сердцем и телом, что мужчина хочет, а потом ответить на это. Наши женщины пытаются предсказать. То есть вот он приходит домой, она сразу думает. Наверное, он хочет ужинать, потом он хочет на диван, а потом он хочет газету. И это сделает его счастливым. Она не дает себе труда, а может быть, он хочет, я не знаю,
мороженого.
Но вопрос о том, чтобы почувствовать. Наши женщины не могут, они не могут этого годами. Колоссальная проблема, потому что она привыкла, что 10 раз она, пока его попросит, чтобы он с этого дивана встал, она сразу все сделает. Она точно знает, что надо делать. И она пытается эту лидирующую роль притащить в танго. Невозможно. Я познакомилась со своим мужем на танго. Он меня пригласил на милонге. Он не умел танцевать совсем. Он исполнил вокруг меня какой-то танец аутентичный, не знаю, какой народности. Я пыталась уловить какие-то зачатки того, чего он хочет. Включила все свои рецепторы. С этого начались отношения. Что он мне сказал через год, наверное? Он сказал, что вот этим импульсом, который подтолкнул его к отношениям, что ни одна женщина в этом мире ни разу не попробовала почувствовать то, что он реально хочет. Mm-hmm. Вот это основная сложность сейчас в занятиях. И действительно, то, что сказала Юля, неумение пользоваться телом. А может быть, и нежелание. Когда ты начинаешь разбирать проблемы, которые, зажимы, которые есть в теле, их надо решать из головы чаще всего. Это надо сидеть и разбираться, какие у тебя вообще в принципе проблемы.
Анна Зюзина, Наталья Константиновна, хотела продолжить.
Все, что я сейчас услышала, это абсолютно верно, но я просто хочу сказать, что на самом деле это относится не только к танго, а ко многим. Ни одно в свое время доводилось заниматься латиноамериканскими танцами. Сальса или там сон такой из жанра кубинский, да? То же самое, у нас преподаватель был кубинец, профессиональный хореограф, И его безумно раздражало, что все наши девушки, с которыми он там показывал и прочее, что они, так сказать, рвались в бой, вести в танцы и прочее. Я, абсолютно не будучи феминисткой, наоборот, даже отрицательно относясь вообще к этому феномену как таковому, я скажу, что это взгляд, я бы сказала, немножко как бы односторонний со стороны мужчины. Я согласна, что это совершенно правильный подход. Но ведь надо тогда будет подумать и в обратном направлении, да, а что мужчина, так сказать, как он должен реагировать. И я что хотела бы еще, вот в связи с этим, раз возник вопрос, почему мегаполис и так далее. Сейчас я просто воспользуюсь случаем и покажу замечательную, просто уникальную книгу «Аргентинское танго». Это написано сотрудником нашего центра, которого, к сожалению, уже нет в живых. Это уникальное исследование по самым разным причинам. Это полнейшая история танго с переводами, так называемыми эквиритмическими, то есть такими, которые можно петь на музыку, с большим количеством вот, примеров, с иллюстрациями. То есть все, кто хочет узнать что-либо о танго, это Печовин Павел Алексеевич, книга «Аргентинское танго», выпущенная издательством «Музыка». И там есть, вот, в частности, очень важная мысль, что танго, в общем-то, это не только явление художественное, феномен художественной культуры, но и социальный, потому что он порожден переломной эпохой, ну, в истории Аргентины. Но я думаю, что мы, в общем-то, все, даже очень молодые люди, живем на наших глазах, мы тоже находимся в переломной эпохе в каком-то смысле. Поэтому этот вот драматизм танго, его такая вот насыщенность эмоциональная, и я думаю, что она соответствует, во-первых, духу времени, и потом, мне кажется, это некий такой вот ответ на постмодернистское сознание, а именно на феномен вот такого некого безразличия ко всему, формулы «everything goes», что все сгодится и так далее. Потому что танго – это реальная жизнь, это реальные эмоции, это сложнейшие человеческие отношения, там есть все, там есть и драмы, и понимание, и непонимание. Иногда это просто и такой трагизм, что когда мне довелось побывать в Буэнос-Айресе, нас повели туда, куда водят туристов, и это на меня произвело, конечно, сильное впечатление, все. Но когда мы нашли место, где вот эти тангеросы, для жителей, для самих аргентинцев, то вот этот дух, вот это настроение, ты понимаешь, что вот это квинтэссенция жизни, все, что в ней есть. И поэтому, мне кажется, люди, которые о чем-то задумываются, чего-то ищут, одним из выходов замечательных является, по-моему, танго, потому что это отказ от циничного восприятия мира, от отсутствия каких-либо конкретных ценностей, потому что это концентрация жизни.
Наталья Константиновна, спасибо. «Свобода в клубе Март». «Танго в мегаполисе». Мы разговариваем с преподавателями танго Анной Зюзиной, школы танго МИО, и Геннадием Гараниным, школа Амели, с директором Центра культурологических исследований Института Латинской Америки Натальей Константиновой, с доктором филологии Андреем Кофманом, с культурологом Ольгой Бала и с поэтом Юлией Идли, заведующей отделом культуры журнала «Русский репортер». Мы вернемся после новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Япония переживает самый тяжелый кризис со времени Второй мировой войны. В результате разрушительных землетрясений, цунами и нарастающих проблем в ядерной энергетике. Такую оценку ситуации дал в телевизионном обращении к народу премьер-министр Японии Наото Кан. Власти префектуры Мияги предупредили, что число жертв бедствия только в этом регионе Японии, на востоке, может превысить 10 тысяч. Россия отправляет в Японию 2 отряда спасателей для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения. Из Москвы в воскресенье вечером вылетел самолет МЧС, на борту которого находятся около 50 специалистов, необходимое оборудование. Второй отряд будет доставлен в Японию вертолетом из Хабаровска, сообщили в пресс-службе МЧС России. Независимые наблюдатели и оппозиция заявляют о многочисленных нарушениях на выборах разного уровня, которые проходят сегодня в 74 регионах России. По данным Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», в ходе нынешнего голосования зафиксировано больше, чем в единый день голосования год назад нарушений. В Стамбуле тысячи журналистов из разных городов Турции вышли сегодня на улицы, требуя освободить коллег, осужденных к тюремному заключению. Демонстрация проходила в центре Стамбула. В Ливии сегодня верные Муаммару Каддафи силы для поддержки авиации отбили у повстанцев средиземноморский порт Брега, сообщает ливийское государственное телевидение. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, 4 человека погибли при взрыве, заложенной на дороге бомбы. Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел Афганистана. Ведется расследование.
Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март», танго в мегаполисе. За нашим столом преподаватель танго Анна Зюзина, школа танго МИО, Геннадий Гаранин, преподаватель школы «Амели», Наталья Константинова, директор Центра культурологии Института Латинской Америки Российской Академии Наук, доктор филологии Андрей Кофман, заведующий отделом литератур Европы и Америки новейшего времени Института мировой литературы, культуролог Ольга Бала, заведующий отделом философии и культурологии журнала «Знание и сила», и поэт Юлия Ильис, зав. Отделом культуры журнала «Русский репортер». Мы обсуждали в финале предыдущей части, с какими, собственно, интенциями люди приходят на эти танцы. Юль, по-моему, у вас было желание отреагировать.
Что я сама много занималась разными танцами, в том числе и профессионально, в диапазоне от латиноамериканских танцев до классической хореографии. И ни один танец, кроме танго, не держал меня так сильно. Классическую хореографию я просто ненавидела в свое время, но все остальные танцы, особенно те, которые предполагают некую социальность и общение в паре, парные танцы, да, я люблю, но почему-то не получаю от них того, что получаю от танго. И это одна реплика, а другая реплика такова. У меня есть довольно близкий друг, с которым мы ведем время от времени разговоры про танго. Он не танцует, но очень интересуется телом, движением и всем остальным. В самом начале, когда я рассказывала там какие-то штуки, которые там нам рассказывали на уроках, что вот женщина должна чувствовать, куда ее ведут, не должна головой проявлять собственную инициативу, он все время смеялся и говорил, что, ну, понятно же, ты личность мазохистского толка, и тебе, мол, это все приятно.
Муза за тобой управляет, да.
Дальше он сформулировал: удивительно, никогда не думал, что тебе так комфортно переставать быть в отношениях, ну, как бы терять собственную волю. Я все время пыталась на это что-то ответить, он говорил, ну да, да, вот это тоже симптом мазохизма. А сейчас я думаю, что вот это вот отношение в паре, когда мужчина ведет, а женщина следует, и вроде бы это действительно отношение полного подчинения, на самом деле это отношения, в которых все это делается для женщины. То есть, наоборот, задача мужчины не полностью ее подчинить себе и завести в угол, а доставить ей удовольствие. Для этого он, собственно, должен, во-первых, ее очень хорошо понять, и она должна открыться, соответственно, ну, дать ему эту возможность. Ну, а потом от его, строго говоря, воображения, насколько я сейчас это себя понимаю, в большей степени зависит, получит ли она удовольствие, да, от того, что он ей имеет предложить под эту музыку и в этом настроении, зависит то, будет ли ей интересно в этом танце и как она отреагирует. Поэтому, в общем, я придумала, что ответить на обвинение мазохизма.
Юля рассказывала, я вспомнила буквально эпизод из фильма «Запах женщины», когда Аль Пачино, блистательный слепец, такой ведет эту молоденькую девочку, и понятно, что вот этому мужчине есть что предложить женщине. Ольга Бала, пожалуйста.
Юля говорила, что танец – это освобождение тела, это жизнь тела. А я бы сказала еще вот что, что танец – это опыт цельности тела и души, которые в нашей логоцентричной цивилизации постиндустриальной друг друга растеряли, которые не умеют друг друга чувствовать. Человек привык быть либо телом, либо душой. А танец учит тому, что тело и душа – это одно. Это опыт, во-первых, цельности, во-вторых, всечеловечности, возможности быть человеком вне ролей, которые мы играем в повседневной жизни. Вот я не раз слышала и читала от людей, которые занимаются танго, что танго дает им возможность почувствовать себя мужчиной вообще, женщиной вообще, сбросить маски. Кстати говоря, мне кажется не случайным в танго и то, что это танец, так сказать, экзотический, он еще экзотичностью привлекателен, это из другой культуры, это не наше. Но экзотика, на самом деле, это совершенно не поверхностная вещь, это очень сильно, потому что это выход за пределы обжитого своего, который уже не очень чувствуется. Это путь к универсальности, как ни странно. Повод почувствовать себя тем, чем ты обычно не бываешь.
Оль, спасибо большое. Вот у меня вопрос к Геннадию Гаранину. Правда, вот то, что девушки говорят, что женщины наши хотят доминировать в танце, что им трудно начать подчиняться или слушать партнера просто?
Конечно. Даже после того, как они научились танцевать танго, они научились слушать партнера, подчиняться его мановению мизинца, как говорят в Аргентине. Ничего подобного. Нужно всегда держать ухо востро, потому что это танец двоих. Танец двоих, которые много знают. И каждый может импровизировать, исходя из того, что сейчас происходит на танцполе. Танцуете ли вы на сцене, или вы танцуете на милонге. И всегда нужно ждать и помогать человеку вдвоем, когда вы с ним танцуете. Я на своих занятиях всегда привожу пример, что пара, танцующая танго, аргентинская танго на милонге, это как два человека, сидящие на лодке и гребущие. И если один будет грести сильнее, чем другой, то лодка будет крутиться на месте. Ну и, конечно, в танго всегда очень много всего можно найти. В первую очередь, если партнерша, когда приходит в мир танго, или партнер приходит на мир танго, готовы доминировать, со временем, конечно, что-нибудь да получится. Но всегда, в первую очередь, нужно научиться слушать и слышать друг друга.
Геннадий, спасибо. Андрей Куфман, пожалуйста, давайте к истории танго обратимся все-таки.
Танго составило вторую революцию в парном танце. Первая революция – это был вальс, когда люди взялись. До этого люди танцевали отдельно. Люди взялись за руки, стали
и
держать
друг друга
постоянно в течение танца. Но между ними оставалась дистанция. Вот танго – это вторая революция в истории вообще хореографии, потому что люди, мужчины и женщины, вплотную приблизились друг к другу и обнялись. А почему эта революция свершилась и где она свершилась? Известно, что танго зародилось в публичном доме. Извините, это так. И понятно, почему свершилась вот эта революция. Танго стало известно в Париже в 1910 году от аргентинских эмигрантов.
Первое танго – это 80-е еще годы.
Да, зародилось оно в 80-е годы. Но вот тут мы перескакиваем в 10-й год. А вот в 14-м году, хотя танго уже появилось в Париже в 10-м году, моментально начало набирать популярность, а 4 года спустя аргентинский посол во Франции наблюдал вот это распространение танца и с возмущением писал, что танго – это порождение злачных домов и всяких дурных домов. То есть это вызывало у высокого, так сказать, слоя аргентинцев протест. Ну, вот моментально оно распространилось по всему миру. Теперь поговорим о словах, поговорим о песне, о танго-песне. Значит, тоже можно выделить в ее истории два периода. Это с 80-х годов до 17-го года и дальше. То, что было вот этот первый период танго-песни, от него осталось очень немного обрывочных текстов, воспоминаний. В общем, скорее всего, это были такие просто блатные попевки, которые выкрикивались в пьяном угаре и так далее. В угаре этого танца я обозначил где. Из этих попевок в танго второго периода перешло, в общем-то, два героя. Это «Компадре», буквально «куманек», и «малево». Я бы перевел это просто как «урка» или «шпана», что-то в этом роде. А почему 1917 год? Потому что именно в этом году вышла знаменитая танго «Контур семи ночи тристы», «Моя печальная ночь». И вот эта песня, понимаете, она составила просто лекало жанра. И потом по этому лекалу начали сочиняться огромное количество песен. То есть известно более 2000 песен, более 200 поэтов. Что это за жанр? Какие основные мотивы? Страдания женщины, которую совратил мужчина. Это страдание мужчины, которого сбила с истинного пути роковая женщина.
Да.
Это страдание проститутки по утраченной молодости и невинности. Это страдание вот этого малеву или компадре, который загубил свою матушку своим поведением. Или страдание само по себе. Я просто парочку буквально фрагментиков зачту, подстрочники. Какое глубочайшее разочарование, какая ужасная безутешность, как хочется лечь на пол и рыдать без устали. Ну и, конечно, самый страдательный мотив – это мотив времени. Ребята, все-все пролистнул календарь, все-все уже прошло, нет больше моей дорогой мамочки, мое раньше разрушено, все умерло и так далее. Вот вам это что-нибудь напоминает? Это из русского фольклора. И ничто меня в жизни не радует и не манит в поля и луга, только слезы на грудь мою капают, только манит сырая земля. Или «А все уж пережито, а мне 17 лет, вся жизнь моя разбита, в любви пощады нет». Что это за жанр?
Фольклорная песня «Городской романс».
Правильно. Это жестокий романс.
Жестокий романс.
Поразительно. Вот когда я изучал тексты танго, я потом написал даже статью такую, опубликовал ее, «Русский жестокий романс. Аргентинская танго». Сходство, ну, просто поразительное. Иногда такое, что кажется, что будто вот жестокий романс – перевод танго. Или наоборот. Сходство вот в двух базовых вещах. Понятно, что ни о каком влиянии речи быть не может в принципе. Это сходство, ну, тут уж я верну научное словцо, чисто типологическое. Первое – это вот этот тон, который можно обозначить словом «надрыв». Это не просто страдание, понимаете? Это чувство такое голое, примитивное. Не просто страдание, а смакование своего страдания, любование своим страданием. И вторую черту можно обозначить как экзотизм. Дело в том, что это абсолютно не имеет никакого отношения как бы к действительности. Но если мы возьмем танговую картину мира, роковые женщины, которые проносятся в шикарных автомобилях, мимо рыдающих этих компадре, этот малево урка, который сидит в кабаке, там и страшно страдает по утраченной молодости, по загубленной мамонке, это там проститутка, которая тоже страдает за бутылкой шампанского, это креольские дуэли на каждом шагу, креольская дуэль – это поединок на ножах и так далее. Достоверно? Нисколько. Это вот своего рода перевернутый некий идеал. Это идеалистическая картина, но это идеал как бы совершенно иного плана. Это и есть вот экзотизм. Создание некой картинки, абсолютно далекой и не связанной с реальностью. А вот откуда взялось вот это самое типологическое сходство? Ну, танго зародилось не только в публичном, не распространилось, так сказать, бытовало не в публичном доме. Главное, где оно зародилось? Оно зародилось в Ар-Раваль. Это предместье Буэнос-Айреса. Предместье. Русский жестокий романс родился и тоже развивался и становился как жанр в пригороде. А пригород – это не только географическое пространство, это еще и культурное пространство. Люди, которые пришли из деревни, поселились в пригороде, они оторвались от фольклорных корней, они считают себя уже принадлежностью к городской культуре, они тянутся к высокой культуре, но до нее не дотягиваются. Они оказываются в неком межкультурном вакууме и начинают его заполнять ошметками как бы из верхней культуры и из фольклора. И вот создается вот такой вот великая
вот
песня.
Что вот поражает, вот из какого ссора выросло грандиозное явление.
Да. Чего поражает? Чтобы в огороде что-нибудь вырастить, нужно специально что-то удобрить.
Да.
И хорошие цветы, они вырастают именно благодаря удобрению, которое приходит и сверху, и снизу. Угу.
Это то, что в науке называется третья культура. То есть не фольклорная, не городская, а третья, промежуточная. И с конца 19 века она начинает набирать все больше расширяться и так далее.
Андрей Кофман. «Свобода» в кафе «Март», «Танго» в «Мегаполисе». Наталья Константиновна, пожалуйста.
Я позволю себе немножко подискутировать. Не могу сказать, что танго – это вот такое экзотичное, чего-то далекое от жизни. Есть тексты танго, которые настолько приближены к жизни. Другое дело, что они выражены очень красивыми метафорами. Очень известное танго «Амедия Луз» в полумраке, в полутьме. Там вообще просто такие места, но которые они вообще стали, или танго «Каменито», как бы символами того же Буэнос-Айреса. Вот там начинается словами «Корриентес трес кватро очо». Это улица Корриентес, центральная улица. И на этой улице до сих пор толпятся туристы, 348 дом. Вот именно. И вот там такой текст, значит. Ну, я просто позволю себе две строчки на испанском, а потом сразу переведу. «Корриентес трес кватро очо, сегундо пис в асенсор. Но ай портеру не весину, а дентру коктейль и амор». Лифт, второй этаж. Нет ни портье, там нет ни соседей, а внутри просто коктейль и любовь. Есть танго такое, я бы сказала, социально-критической направленности, выражаясь терминологией, так сказать, нашей отечественной советской культурологии, может быть, я не знаю, если такая существовала, танго камбалачи. Камбалачи означает в переводе вот барахолка, рылок, там, ну, типа блошиного. Там такой текст, который актуален сегодня как никогда. Например, там есть такие замечательные слова. Речь идет о том времени, но, допустим, что «lo mismo ser un burro que un gran profesor». Одно и то же быть ослом, отцом или большим профессором. То есть, что все перемешано в этом мире. Весь мир – это большая барахолка. Содержание, оно, во-первых, приближено, так сказать, к реальности, а во-вторых, это такая метафора на все времена. Тексты, с одной стороны, возвышены и где-то экзотически красивые с точки зрения вот своей метафоричности и символики, а с другой стороны, они отражают очень многие вот социальные какие-то вещи, аспекты. Я не побоюсь этого слова, философские, потому что, собственно, мир, как и человек, мало меняется на самом деле на протяжении жизни, как мне кажется. В этом смысле это невероятный кладезь мыслей, идеи всего, сами тексты. И, конечно, я считаю, что поэзия вообще принципиально непереводима, и поэтому, когда переводят для того, чтобы исполнить и донести до слушателя содержание, это одно, это как бы прагматическая задача. Но, допустим, когда ты эти тексты ощущаешь и чувствуешь на языке оригинала, любой перевод, ну, его не передаст, как вы считаете, Андрей?
Спасибо, вы очень внесли хорошую коррекцию в то, что я говорю, потому что я говорю, конечно, в общем, о жанре, что в общем не исключает того, что есть тексты, действительно отражающие очень точные реальности, все. Одно не исключает другого. А в принципе, все-таки невозможно отрицать, что вот этому жанру свойственно ощущение катастрофизма. Правильно?
Да.
И вот, может быть, этим он как-то вот задевает, привлекает, то, что, в общем-то, мы живем в катастрофичном мире.
Это не делает,
в катастрофичном мире. И нет другого жанра, который столь бы отражал состояние мира и состояние умов, как танго.
Спасибо, Андрей Кофман, Наталья Константинова. Ольга Бала.
По моему впечатлению, в танго важно то, что оно было создано тогда, в 80-е годы 19 века, энергией невостребованности громадной, действительно, людьми в катастрофе, эмигрантами из Европы, приехавшими в Латинскую Америку и выбитыми из своих биографических ниш. Поэтому совершенно неудивительно, что именно танго стало одной из музык всечеловечности. Несчастен бывает каждый, потерян бывает каждый. Это музыка незащищенности.
Спасибо, вот, Ольга.
Наталья. Вот танго в любом контексте, в любом, так сказать, своем варианте, она несет то, что присуще каждому человеку, только применительно к разным аспектам его жизни, а именно ностальгическую ноту. В данном случае это была ярко выраженная ностальгическая нота итальянских, допустим, иммигрантов по своей родине, по Европе. Ностальгию испытывает любой человек по ушедшим родителям, по человеку, которого они потеряли. Но вот это ощущение ностальгическое, оно как бы присуще человеку просто изначально. Ностальгическое начало, мне кажется, что это то, что объединяет людей во всем мире. Ты ощущаешь, что кто-то великолепно передал твои чувства так, как ты сам бы не смог их передать. И почему вот это первое танго Миночи Тристе целую эпоху открыло и так продвинул танго, тут еще сыграло большую роль, что его исполнил именно Карлос Гардель. То есть это король танго, признанный на все времена и на все века. Спасибо.
Наталья Константиновна, спасибо. Геннадий Гарань.
Я вот хотел несколько вот от истории танго прийти больше к современности, потому что большинство людей, которые приходят сейчас в школы танго, не знают испанского языка. Вот я сейчас учу испанский язык, это очень тяжело, но день рождения Астора Пьяццолла, 11 марта. Это считается как бы вторым человеком в танго, который сделал с танго то же самое, как в свое время Штраус сделал с вальсами. И молодые люди, девушки, они приходят в танго, и благодаря вот музыке, и не страданиям, и не тому, что это были портовые грузчики или там трагедии были. Они, может быть, конечно, понимают этот вот небольшой трагизм музыки, да, но в большей степени их привлекает эта возможность подойти друг к другу, взять в руки друг друга, обняться и попробовать танцевать, неважно что. И вот в фильме «Запах женщины» герой Аль Пачино говорит, что танго – это не жизнь. На возражение девушки, что когда он ей предложил пойти поучиться танцевать танго прямо сейчас, он говорит, танго – это всего лишь танго. Оступился, поднимаешься и идешь дальше. И танцует ты танго, и они это делают.
Геннадий Гаранин, Анна Зюзина, пожалуйста. У меня почему не было несколько попыток уйти из танго. Иногда я чувствую, что мой внутренний настрой не столь трагичен, как мне предлагают. К счастью, на милонгах, на вечеринках танго играют разные оркестры. Например, мне очень сложно танцевать серьезно «Асфальто пугльезе» или «Колор танго». Он дает такой надрыв, который в моей жизни, мне сложно ему сопереживать, потому что я никогда не рвала на себе рубашку, не прыгала с пятого этажа, потому что вот там только так можно, если серьезно. Моим каким-то внутренним переживаниям это не соответствует. А вот что-нибудь там, фриседа какое-нибудь легкое, нежное, на что аргентинцы, например, сидит очень известный преподаватель на милонге,
А у нас любимая же танго, это танго фриседа, нежная, ласковая. Сидит очень известный преподаватель, танцор. И она говорит: господи, говорит, опять поставили, говорит, вот эти супли, а ей надо мясо, значит, что-то такое, вот эмоции нужны сильных. А я периодически пыталась уйти в какие-то... Я там танцую рок-н-ролл, танцую сальсу, но... Танго все-таки более философский. И аргентинцы сами считают, что это сложный танец, интеллектуально сложный танец. Нам, европейцам, вот эту открытую сексуальность сальсы слишком много. Нам нужно пострадать. И, кстати, аргентинцы говорят, потому что я часто езжу в Буэнос-Айрес, и у меня много знакомых, естественно, я езжу танцевать, и они говорят, что русские среди всех ближе к восприятию действительности и музыки танго к аргентинцам, чем кто бы то ни было.
Интересное наблюдение.
Действительно.
Юлия Ильис.
У меня просто противоположное ощущение от танго. Мне, наоборот, проще танцевать надрыв. Это еще, конечно, зависит от уровня, потому что вообще проще танцевать надрыв. Проще танцевать что-то с большим диапазоном и ярко выраженными сломами всего, да, когда ты понимаешь, вот тут надо смеяться, а тут в следующую секунду надо рыдать. Не то, что там улыбнулся, а потом поднял бровь, а потом еще что-то, какие-то тонкие движения. Ну и ведь есть огромное количество именно русских текстов, которые, насколько я понимаю, довольно точно отражают настроение аргентинского танго, в частности, еще до того, как мне вообще в голову пришла мысль, что я хочу заниматься танго и хорошо бы его танцевать, я была страшным фанатом танго «Утомленное солнце», которое по тексту очень простое, очень короткое, ничего из себя в поэтическом смысле не представляет, но в нем есть настроение, которое держит. И мне кажется, что вот это соотношение простоты, даже примитивности текста и того, что за ним стоит, оно похоже на то, что мы имеем в аргентинских текстах, в аргентинском танго.
Юлия, спасибо. Ольга Балам.
На основании того, что здесь говорили мои собеседники, у меня сложилось впечатление, что танец важен тем, что он как природа содержит в себе все, и всякому человеку, в зависимости от того, как он расположен, дает свою возможность, дает одновременно прожить и надрыв, и легкость, и страдание, и упоение телесной радостью бытия. Он совершенно сопоставим с естеством, с природой, которая позволяет и цветы с ягодами собирать, и прозревать себе величие Творца, это все одновременно. Танец хорош тем, что он импровизированная ритмическая свобода, организованная свобода. Что, в общем, в жизни тоже не часто встречается. Мы либо разнузданы, либо закованы. А танец нам позволяет быть и тем, и другим одновременно.
Ольга, спасибо большое. И Наталья Константиновна.
Было бы очень несправедливым, если бы не уделили специального внимания Астору Пьеццолле, потому что это, конечно, явление уникальное. Но, во-первых, я просто хочу напомнить о том, что Астор Пьеццолла был любимым учеником композитора Хинастеры, то есть это классический композитор, всемирно известный, аргентинский. И когда он стал вводить в аргентинское танго элементы классической музыки, то так называемая «Старая гвардия», представитель классического Рио Платенса, вот Аргентины, района Буэнос-Айреса, они восприняли не то, что в штыки, они просто дали ему прозвище «Ассасино дель танго», «Убийца танго». Он твердо стоял на своей позиции, не обращал ни на кого внимания и создавал совершенно фантастические, на мой взгляд, композиции, которые, конечно, я не знаю, это преподаватель тоже, может быть, виднее, но я просто плохо себе представляю, как композиции Пьеццоллы можно танцевать в жанре, так сказать, классического аргентинского танго. Тем не менее, он произвел некоторую революцию в танго, и, в общем, с какого-то момента был признан всемирным, это уже получило официальное название «El Nuevo Tango Argentino», «Новое аргентинское танго». И когда ему предъявляли всяческие претензии, он все время говорил одно и то же. «Мое танго – это танго современности, это современный вариант аргентинского танго». В итоге он был признан, и теперь нет такой программы, нет такой передачи, где бы не звучала музыка Пьеццоллы, его знаменитые композиции, там «Буэнос-Айрес, ора сера», «Полночь в Буэнос-Айрес». Сам он сказал, что самое любимое его танго «Эль Нонино», посвященное его дедушке. Была как бы вторая революция. Первая революция – это вообще само зарождение танго, его распространение по миру, и вторая – появление вот этого нового танго. К сожалению, нельзя не отметить, что многие наши современные композиторы, склонные к
некоторым элементом имитации под влиянием латиноамериканской музыки. Какие-то нотки, мотивы иногда берут, просто прямо заимствуют, иногда цитируют, как это принято в постмодернизме. Но вот эти вот композиции настолько, Пьяццолла настолько, видимо, проникли в нашу музыку, что иногда слушаешь, просто такое ощущение, что оказывается, что это композитор там Иванов, Петров, Сидоров и так далее. Это говорит о чем, что, значит, каждую эпоху свое, так сказать. И я абсолютно согласна, что, конечно, каждый найдет, если у человека надрыв, он даже больше появляется с возрастом, и все, он прочувствует вот это. Если у него такое легкое настроение, то он найдет вот эту волну. В этом и прелесть танго, потому что, допустим, если брать бразильский карнавал, бразильскую самбо, там должно быть одно настроение только. Эротика, безудержное веселье, потом, как в этом году, 17 или 19 человек погибших. А тут каждый найдет то, что ему... Поэтому танец по-своему универсальный и индивидуальный. Каждый найдет то духовное в нем, не говоря уже о физическом, что нужно именно его, в зависимости от возраста. Конечно, очень бы хотелось просто, но, может быть, это несколько снобистская точка зрения, но очень бы хотелось, чтобы доносили до... Потому что есть очень люди способные, конечно, и пластические, но вы лучше меня это знаете, к танцам и все. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы люди немножко знали хотя бы в двух словах вот историю и вообще суть танго, и как оно зародилось, а не просто точно повторяли движения там и так далее. Молодое поколение призываю, в общем, немножко поинтересоваться, потому что это слишком интересно, чтобы это пропустить.
Наталья Константиновна, спасибо. «Свобода» в кафе «Март», «Танго» в мегаполисе, о его прошлом, о его современности, о людях, которые занимаются танго. Мы говорили сегодня с преподавателями танго Анной Зюзиной, школы «Танго МИО», и Геннадием Гараниным, школа «Амели», с Натальей Константиновой, директором Центра культурологических исследований Института Латинской Америки Российской Академии Наук, с доктором филологии Андреем Кофманом, заведующим отделом литературы Европы и Америки новейшего времени Института мировой литературы, с культурологом Ольгой Бала, заведующей отделом философии и культурологии журнала «Знание и сила», и с заведующей отделом культуры журнала «Русский репортер» Юлией Идлис. Вела программу Елена Фанайлова.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что, применив силу против своего народа...
Теперь уже ясно, что Франция, Великобритания и Соединенные Штаты вступили в контакт с
последней страной, которая все еще не была принципиальной.
Правительство страны планирует попросить у США дополнительную финансовую помощь.
Я совершенно уверен, что этот процесс завершится взаимным признанием...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир «Радио Свобода».